11.00, 11 марта. Вот такая магия цифр. С вами я, Ирина Ахмадулина, кандидат экономических наук, инвестор и автор блогов по финансовой грамотности. У нас сегодня будет потрясающий эфир, потому что мы будем разбирать тему, которая явно у всех на слуху. Это статистика, назовем это так, традиция роста рынков перед выборами. И неважно, на каких площадках, на российских, на американских, но главное, что после выборов идет откат. И мы в сегодняшнем выпуске будем обсуждать, будет ли откат на российском фондовом рынке, что ждать, как действовать инвестору для того, чтобы сохранить заработанное, потому что индекс Московской биржи пробил и удержался на отметке выше 3300 пунктов по индексу Московской биржи. Это на самом деле звучит очень хорошо. Поэтому вопрос, что делать инвестору, как себя защищать, как себя хеджировать. И самое главное, будет ли 2024 год, выборный год, когда статистика будет нарушена, потому что мы разберем все доводы за и против этого движения. Кроме этого, мы будем говорить о ключевых событиях этой недели, потому что эта неделя тоже полна глобал, макро данных, корпоративных данных. И предлагаю начать, друзья. Мы с вами преодолели отметку по индексу Московской биржи, и это важная психологическая была отметка. В рамках статистики мы сейчас с вами движемся очень хорошо, потому что обычно за полгода до выборов индекс российский растет в среднем на 18%. Мы, возможно, сейчас немного отстаем, то есть не дошел у нас индекс до 18%, но в целом у нас наблюдается очень классный рост с пробитием психологического уровня. Это максимально сильно важно. У нас сейчас настроение на рынке явно, что позитивные, хорошие, потому что у нас и крепкий рубль, у нас и было позитивное послание президента, которое я разбирала буквально неделю назад, 17 триллионов рублей должны быть направлены на различные отрасли экономики, у нас наблюдается поддержка различных ипотечных программ, компании отчитываются за 2023 год, тоже хорошо, у нас есть информация, да, можем уже каким-то образом подсчитывать дивидендные потоки, то есть в целом у нас сейчас настроения наши инвесторские даже, возможно, чрезмерно хороши, чрезмерно позитивны, но если посмотреть на другую сторону медали, да, это хай по золоту, который был переписан, тоже это стоит учитывать, потому что золото это тоже особая тема, будем ее сегодня разбирать, но 2200 мы пробили сейчас, это тоже хорошая величина, кто бы мог подумать, да, год назад, что золото будет расти так активно, 2200, сейчас даже уже некоторые аналитики говорят таргеты по золоту в 2300, вот, и почему такой активный интерес к золоту и к другим альтернативным классам активов, например, как биткоин, тоже буду разбирать на этом примере. Но возвращаемся к нашей предвыборной картинке. Мы видим, да, что первое, в целом у нас есть откат. Есть несколько сценариев, как может развиваться картинка на фондовом рынке после выборов. Мы берем такую новейшую, скажем, историю с нулевых годов. Вот в марте 2000 года тоже у нас были выборы, и после них было такое падение. То есть фактически весь рост, который у нас пошел в марте 2000 года, он откатился. Тоже прикольная статистика. Может быть, несколько вариантов. Да? Это, опять же, откат, продолжение роста после выборов, боковик после выборов. Вот, в принципе, и все. Вот, в принципе, и все варианты развития событий. Вот, мы сейчас с вами находимся. Самый популярный вариант развития событий – это когда мы растем перед выборами и падаем после выборов. 40% от всех наших, скажем, таких предвыборных периодов заканчивались именно этим сценарием. 2018 год, 2012 год и так далее. То есть это периоды, когда происходили выборы и когда у нас было падение. Давайте посмотрим, какие факторы, в принципе, вот сейчас актуальны для нашего российского рынка, которые могут идти, скажем так, голосовать за падение, почему наш российский рынок может обвалиться. Прежде всего, да, друзья, это все-таки продолжающееся геополитическое давление. У нас был распакован счастливый 13-й пакет санкций, да, то есть неприятная такая картинка, но каждый раз, сколько мы уже не биты санкциями, сколько нас уже не страшили, все равно у нас в голове есть негативный сценарий. И все равно эмоции частных инвесторов берут вверх, и у нас наблюдается вот эта коррекционная картинка. То есть первый риск, почему мы можем повалиться вниз после выборов, после следующей недели, это опять же разговоры о санкциях. Санкции на НКЦ, санкции, может быть, на еще какие-то важные для нас активы. При этом у нас будет разделение Яндекса тоже. Многие все ждут этого сценария. И если полагать, что после разделения Яндекса на сам Яндекс никто не наложит санкции, ну, очевидно, что это не так. Вы посмотрите на всю элиту фондового рынка, назовем это так, и она вся находится под санкциями. Поэтому как только Яндекс разделится, друзья, ждем коррекции и в этих бумагах, как минимум из-за того, что у нас Яндекс попадет под санкции. Будет ли это влиять на операционную деятельность, еще будем разбираться, да, в следующих выпусках. Но в целом такой контекст геополитический все равно будет давить на картинку в фондовых, на фондовых рынках. Следующий момент – это отчеты. Мы сейчас с вами разбираем, читаем гайденсы, прогнозы на 2024 год. Но совсем скоро мы уже будем разбирать отчеты за первый квартал 2024 года. И вот сегодня тоже буду говорить про события этой недели, и Сбер будет публиковать данные за февраль по РСБУ. Но видно, да, что в определенном ключе динамика затухает. Да? То есть, например, кредитование немного подсдувается. Все-таки денежно-кредитный импульс имеет влияние на деятельность банка в том числе, и для многих кредитование тоже сложная картинка, и многие тратят очень много ресурсов на фонд оплаты труда, это тоже важно понимать, и как это исказится, как точнее это отразится в данных за первые кварталы по компаниям, мы можем пока только догадываться, да, поэтому, возможно, некое разочарование в квартальных данных тоже будет негативом. Это тоже держим, да, в уме. И следующий важный момент по классике – это дивидендные гэпы. У нас пока не все компании, скажем так, анонсировали дивидендные данные, когда у нас будут отсечки. Тоже сейчас на сервисе Finance Marker пробегусь по этой статистике. И вот что у нас сейчас есть. У нас пока есть данные по отсечкам у Новотека на 25 марта. У нас по Черкизово есть данные по отсечкам 4 апреля, Мосбиржа 10 марта и 17 июня Северсталь. То есть, в принципе, да, всегда у нас дивидендный сезон сопровождается дивидендными отсечками, и рынок не всегда, не по всем эмитентам быстро отрастает, поэтому дивидендные гэпы, дивидендный сезон тоже будут давить на рынки, как минимум из-за того, что у нас просто какая-то определенная доля высвобождается и выплачивается просто в рамках влияния самого выплаченного дивиденда. Поэтому давайте некое summary, да. Первое. Чаще всего, вот просто 40% событий, как они развивались на нашем российском фондовом рынке в рамках современной истории с нулевого года, с 2000-х годов, что рынок рос до выборов, после выборов он падал. То есть 40% всех выборных годов заканчивались именно этим сценарием. К нашему текущему сценарию добавляются еще такие негативные факторы, как геополитика, санкции, разочарование на отчетах за первый квартал и дивидендные гэпы. Это вот то, что мы должны суммировать, то, что будет давить на котировки вниз. Но есть и позитивная сторона, да, друзья, раз мы с вами берем планку такую, что разбираемся во всех событиях очень добросовестно, то, конечно же, позитивно это то, что сейчас у нас пока не ясна картинка с ДКП, что у нас будет по ключевой ставке. У нас на этой неделе Центральный банк выдаст очень много макроданных по финансовым рискам, по ожиданиям бизнеса и так далее, и так далее. Вот, и можно будет попробовать из этого объема информации вычленить что-то важное. Но у нас тоже будет в конце марта заседание Центрального банка, где будет решаться вопрос по поводу ключевой ставки. Пока из ожиданий, да, такие предварительные, что возможно сохранение. Если мы дальше будем двигаться в сторону все-таки смягчения денежно-кредитной политики, то какая-то часть денег будет высвобождаться, да, высвобождаться и идти на фондовые площадки. Уже сейчас по индексу RGBI, по индексу государственных облигаций видно, что набирает обороты именно секция акций. Не секция долгового рынка у московской биржи, а секция акций. Поэтому, в принципе, этот фактор, да, мы можем держать как фактор за рост. Но я вот как аналитик, да, как инвестор, я все же пока закладываюсь в то, что у нас будет некое давление в котировках, и нужно инвестору и максимально сильно важно защитить свой портфель, чтобы тот рост, который мы получили за, ну, фактически за первые три месяца этого года, удержался у нас в портфелях, чтобы наш капитал смог, скажем так, донести всю доходность до конца 2024 года. Друзья, как можно хеджировать свой портфель? Если у инвестора, скажем, 100% это фонды денежного рынка, и он по этому году, скорее всего, там получит свои 14-15% доходности, то ему нет необходимости хеджироваться, у него и так все хорошо. А вот кто сидит в акциях, нам надо с вами придумать план, и мы сейчас это вместе сделаем. Да, вот, те инвесторы, у кого в акциях меньше 30%, меньше 40%, и я очень надеюсь, что у вас там акции роста, качественные имена. Первый вариант хеджирования – это сокращение позиций и добавление такого класса активов, который не будет реагировать на падение в рынке акций. Да, у нас есть такой термин, тоже немножечко, скажем, такой теории, которую обещаю, что она не будет скучной, это некая альфа и бета к рынку, да, то есть чем у нас выше альфа у акции, тем выше она и глубже падает. Например, если мы говорим про акции второго, третьего эшелона, то там падение будет еще глубже, то есть там более спекулятивные идеи. Поэтому если у вас портфель на 100% упакован в акциях, то, наверное, первый шаг, который вы должны сделать, это подумать, какие позиции исчерпали свой потенциал к росту. Это базово, что вы должны сейчас сделать. То есть, если вы понимаете, да, например, предположим, что у вас 100% в акциях, но также вы хотите, например, да, продолжать инвестировать в рынке, и у вас есть свободные какие-то средства, то вы вполне можете, да, свой портфель таким портфельным подходом довнести средства, и у вас тогда базово ваш капитал будет уже менее волатилен. Да, вы сохраните те свои отросшие позиции, которые, возможно, уже не имеют такой потенциал к росту, но с точки зрения портфельной теории вы доведете свой портфель до такого состояния, да, что он уже может в совокупности акции плюс деньги плюс фонды денежного рынка плюс облигации не давать такую волатильность на просадку. Обязательно к этому эфиру опубликуем картинку по динамике индекса Московской биржи в выборные периоды, в годы, когда были выборы, и вы посмотрите, да, что, скорее всего, будет ожидать наш рынок. Следующий момент, следующий шаг, который могут сделать инвесторы, друзья, это, опять же, открывать противоположные позиции на срочном рынке. Это более сложная тема, которая более рисковая, которая требует определенного изучения, понимания, что такое гарантийное обеспечение, что такое маржа, вариационная маржа, как работать с этими инструментами, но не сказать об этом я тоже не могу, да, друзья? Поэтому, если для вас важно захеджировать себя, то противоположные сделки тоже имеют место быть. Если вот как лично я, это не инвест-рекомендация, это просто вот мои наблюдения о том, что вот как можно поступить, какие-то вот мои мысли, которые я для себя определяю. Смотрите, у нас вот на следующей неделе будут вот эти вот, скажем, предвыборный период, период, когда будут выборы президента в России. Если у нас рынок будет двигаться, ну, будет пробивать, скажем, вот тут отметку в 3300 пунктов, то мне кажется, вот с этого уровня такого психологического, там, вот рядышком, можно здесь открывать аккуратно хеджирующую позицию, чтобы хотя бы не потерять заработанное. То есть мы в моменте, да, у нас, наш портфель будет приносить некий ноль, акции будут минусить, вариационная маржа будет нам добавлять, скажем так, веса, и вы фактически будете в нуле. То есть вы в этом периоде снижения рынка, вы здесь будете около нуля. Это так вот работают противоположные позиции. Но лучше, да, если вы никогда не работали с этими инструментами, поучитесь, почитайте, что это такое, и как с этим работать. Поэтому три варианта. Первый вариант, да, резюмирую, как хеджировать свой портфель. Первый вариант. Смотрим на позиции, которые отросли и которые не имеют потенциала к росту, и их сокращаем. Второе. Мы можем в рамках портфельного подхода довнести еще средства к своему капиталу текущему, и это в портфельном подходе, в рамках всего капитала, снизит волатильность. И третий момент, это уже для более таких профессиональных инвесторов, кто понимает, как работать с инструментами срочного рынка, это открывать противоположные позиции на определенных ключевых уровнях. Вот так можно защищать свой портфель. Итак, давайте поговорим про ОФЗ, да, потому что примерно как раз 11.27, двинемся к этой теме. Небольшая вводная информация. У меня в пульсе есть подборочка. Есть подборочка инструментов по корпоративным выпускам, где вы можете увидеть, как себя ведут инструменты с совокупной доходностью по корпоративным выпускам и инструменты, такая совокупная доходность по ОФЗ. И сейчас у нас вот, такой, вот такие ножницы. То есть рынок ОФЗ, он у нас перепроданный. Его сейчас, наверное, неинтересно прямо сейчас, прям, скажем так, забегать. И, наверное, сейчас вот для таких консервативных инвесторов, кто хочет вот зафиксировать там 13-12% доходности на 10 лет, это, наверное, может быть интересно. Почему я не иду в ОФЗ и считаю, что дальний конец — это сейчас не инвесторская тема? Первое. У нас есть рынок США, который на ожиданиях снижение ключевой ставки, какие-то инвесторы, да, скажем, домохозяйства, то есть не большие игроки, а именно домохозяйства, закотлетили TLT, закотлетили трежеря, как раз-таки с тем, что вот сейчас мы пойдем в сторону снижения ставки, и вот наше тело отрастет. Но, друзья, этого не происходит. У нас сейчас вся политика центральных банков глобальных находится в очень сложном положении. Надо удержать инфляцию. Надо удержать инфляцию, и нужно каким-то образом, когда у нас геополитические конфликты, когда сотрудникам повышают зарплаты, да, то есть для того, чтобы они не уходили со своих мест, а вообще работали, это очень сложно сделать. Очень сложно удерживать инфляцию, когда рынок труда горячий, и когда у тебя геополитические конфликты не в одной точке на планете Земля, а в нескольких. Это очень сложно. И поэтому снижение ключевой ставки – это сценарий не ближайших там, 2-3 месяцев. Это то, что должно идти очень аккуратно и при этом очень медленными шагами. Поэтому, оглядываясь назад, понимая, где мы сейчас находимся, я не жду, что наш ЦБ резко опустит ставку. Соответственно, резкого какого-то роста в теле облигаций здесь тоже не произойдет. Потому что, опять же, посмотрим, что было у нас год назад. У нас супер-мега закредитованная страна США с фактически 3,5 триллиона долларов долгов продолжает держать высокую ставку. Сколько будет Российская Федерация держать высокую ставку для того, чтобы не разогнать инфляцию? Тоже вопрос открытый. Но явно, скажем так, мощностей при таком нашем скромном дефиците они есть. Вот, и следующий шаг, да, что вот эта вот история с девальвацией рубля, она тоже давит на меня, и я ее тоже учитываю. Потому что зачем мне входить в рублевый инструмент на такой длительный срок, если за 10 лет рубль может девальвироваться в 2, а то, может быть, даже и больше в раз. Если посмотреть такой долгосрочный график, не по дням, да, не за последний год, а вот такой, ну, мощный график, то у нас с нулевых годов идет просто снижение индекса RGBI, то есть такой мощный даунтренд. друзья, мощное снижение. Поэтому в длинные ОФЗ, наверное, интересно заходить банком для того, чтобы соблюдать нормативы по достаточности капитала. Интересно в ОФЗ заходить страховым компаниям, интересно заходить пенсионным фондам, то есть именно тем ребятам, у которых есть нормативы по классам активов. У частного инвестора есть один норматив – это жадность. Насколько вы жадны, насколько вы, скажем, готовы рисковать и какой у вас горизонт инвестирования, вот ваши нормативы, которые определяют, заходить вам сейчас в ОФЗ или нет. Уровень сейчас хороший, обычно от этого уровня идет отскок. На какой срок и так далее, я вот здесь не могу за вас ответить, отвечаю вот за себя, почему я в ОФЗ не захожу и почему я каждую неделю, господа инвесторы, ну раз в две недели, ладно, делаю подборки облигаций для того, чтобы вы могли найти для себя в корпоративных выпусках идеи и инвестиции, потому что когда сейчас у нас крепкий рубль и хорошие доходности, которые превышают банковские депозиты, мне кажется, здесь вот поинтереснее порезвиться. Ставку повысят, ну хорошо, тело немного отрастет. Может быть, не так знаково, как на длинном конце ОФЗ, но, по крайней мере, здесь я себя защищаю. Давайте дальше двинемся по золоту. Вот это тоже у нас актив, который очень круто рос. Я не раз в инвест-утре говорила, что, друзья, обратите внимание на фонд ТГЛД. Это Тинькоффский фонд, который торгуется, мы видим сейчас в стакане заявки в рублях, но он торгуется у нас в долларе. То есть это хедж от девальвации рубля в том числе. Плюс второй актив, к которому он привязан, это само золото, которое у нас 2200 пробило. Сейчас в откате, но это тоже очень знаковая величина, потому что ниже 2100 золото уже сейчас навряд ли откатится. Ну, по крайней мере, я не пророк, но вижу, что мы вот здесь вот с вами пока зафиксировались. Смотрите, по золоту, почему наблюдается такой мощный рост в котировках? Первое, это, конечно, вот эти разговорчики, что давайте будем конфисковать замороженные российские резервы. Почему бы нам их не конфисковать, если мы можем себе это позволить? И каждый раз, когда у нас вот идут такие разговоры, это ставит под удар резервные валюты. Доллар, евро. И многие центробанки уже на фоне того, что весь 2023 год был большой спрос на золото, то есть на золото ходило в очень узком диапазоне весь прошлый год 1900-2000, но сейчас в этом году уже активный интерес растет к этому альтернативному классу активов, потому что пошли разговоры о конфискации. Буквально там 2-3 страны говорят, нет, давайте мы не будем конфисковать, там Венгрия топит за нас, но в целом это очень плохие разговоры. И, конечно же, Китай, как главная страна, которая формирует спрос на золото, активно наращивает эти объемы. У нас за весь январь спрос центробанков на золото увеличился в 2 раза. Это данные вот по World Gold Council. Это, скажем, такой всемирный совет по золоту наблюдает такой спрос. То есть общие запасы золота увеличились до 552 тонн. Это очень и очень большие уровни. Поэтому здесь мы будем видеть спрос. Я считаю, что золото как класс активов – это мощный, хороший инструмент. Более того, вот я как инвестор, да, опять же, меня даже на прошлой неделе не напугали то, что мы переписали хай на прошлой неделе. Я добирала золото на прошлой неделе. Можно посмотреть там в истории моих сделок, но вот я добирала, потому что мне кажется, рубль сейчас крепкий, и если у нас этот фонд ТГЛД состоит из двух компонентов, это доллар и золото, то окей, хорошо, сейчас в моменте я, может быть, переплачиваю цену за золото, но у меня слабый рубль, крепкий рубль, я могу сюда забежать для того, чтобы захеджировать какую-то свою вот именно рублевую позицию. Поэтому ТГЛД – это тоже классная идея, классная ставка, и особенно на события после марта. Если вы сейчас фиксируете какую-то часть позиций, да, вот о чем мы говорили про варианты хеджа портфеля, то куда припарковать деньги? Можно пойти в фонд ликвидности, можно, тоже хороший инструмент, можно пойти в фонды на золото, тоже классный инструмент. Может быть, даже там дождаться отката, потому что, видите, там 2200 мы пока не переписали, то есть мы все равно потом откатились. И вот сейчас у нас тоже здесь рисуется красная свечечка, ну, просто поищите, друзья. Но вот, опять же, реальный кейс прошлой недели меня не напугал. напугала, не напугала текущая цена по золоту. Говорили мы с вами немного про ОФЗ, про предвыборные периоды, чтобы ждать после выборов, как себя защищать, поговорили про золото. Поговорим с вами о том, как вообще компания на этой неделе будет себя вести, как, кто будет отчитываться. У нас завтра Лукойл будет проводить заседание совета, где будет обсуждать некую секретную сделку. Что за сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, я не знаю. Участники рынка тоже не знают, но мы все надеемся, что, может быть, это какие-то байбеки с дисконтом. Может быть и такое. Пока точной информации нет, увидим, что это будет насчет завтра. Я думаю, что какое-то движение в котировках Лукойла на этом новостном фоне вполне может быть. Ну что, у нас NVIDIA читается за 23 год, и вот очень жду РСБУ отчет от Сбера за февраль. Посмотрела, конечно, я, вы наверняка тоже знаете, да, что у нас за январь был отчет, и кредиты юрлицам, да, немного у нас снизили темп, примерно там на 1%, физлицам, в принципе, даже была такая около нулевая динамика, буквально 0,5% роста. Но, в общем, я думаю, что за февраль мы увидим, что кредиты юрлицам тоже снижаются. Это наверняка то, что будет продолжение тренда, что кредиты физлицам тоже будут наверняка немного снижаться. Вот это тоже, ну, я думаю, что этот тренд, он будет у нас и в феврале, в февральском отчете по РСБУ. Давайте дождемся, но вот у меня пока такое ожидание. Эмитент, которого мы не так часто разбираем, но на этой неделе у меня будет очень хорошее интервью, это Ренессанс страхования. Владимир Залужский, новый, скажем так, IR, директор по связям с инвесторами, придет ко мне в гости, и будем обсуждать отчет МСФО за 2023 год. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по поводу Ренессанс страхования, пишите мне, я тоже опубликую пост, под которым буду собирать вопросы, и обязательно мы здесь поговорим. В принципе, вот до эфира тоже просмотрела на отчет Ренессанса, посмотрела на котировки Ренессанса. Вы не поверите, может быть, кто-то, ну, не в теме, но у нас еще есть Росгосстрах, который тоже торгуются на бирже, такие, скажем, не самые ликвидные это акции, но вот Росгосстрах уже представил отчет за 23 год, РСБУшку, я ее полистала, посмотрела, и Росгосстрах как-то не очень хорошо отчитался, да, то есть есть снижение в рамках вот такой годовой динамики, то есть по итогам года он закрылся хуже, чем год назад, и в котировках тоже это видно, что котировки вот там после такого, скажем, роста откатились. Поэтому по поводу Ренессанса тоже будем говорить. Плюс у нас есть дальше Европлан, который тоже выходит. Что-то там заговорили, что вот, возможно, выйдет он у нас на IPO. Будем говорить про конкурентов, про рынок и так далее. Поэтому если есть вопросы по Ренику, тоже пишите. Буду все это активно разбирать и посмотрим. По поводу Реника, да, тоже важно. Акции растут, и вот до выхода отчетов тоже они пока в такой позитивной динамике, то есть торгуются в рамках рынка. Полиметалл в пятницу нам расскажет, как он 23-й год закрыл, вот, но, в принципе, навряд ли интерес инвесторов будет к этому эмитенту, вот, и Новатек в пятницу тоже будет обсуждать дивиденды, я думаю, что, наверное, здесь мы увидим какое-то позитивное решение, потому что, опять же, это прогосударственная компания, и сейчас есть определенный спрос, и даже он забюджетирован, этот спрос на дивиденды. Друзья, этот час с вами в вашем обществе просто пролетел незаметно. Я считаю, мы обсудили одну из ключевых тем инвесторских на ближайшие дни – это выборы. Что делать инвестору, какая статистика с нулевого года по текущий момент и по какому сценарию мы пойдем. Все доводы за и против роста фондового рынка я тоже рассмотрела и дала какие-то определенные механизмы, как можно защищать свой портфель, если рынок будет снижаться. Это, наверное, самое ключевое, что я хочу, чтобы вынесли вы по итогам этого часа. На этом все. Если вы слушаете мои эфиры в записи, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мои соцсети, на мой пульс. Все есть везде, везде, везде меня можно найти. Ну и самое главное, друзья, да, на эту неделю вам такой посыл, что не потеряйте, не отдайте в рынок то, что вы заработали за эти 3 месяца. Это тоже максимально важно. Соблюдайте правила портфельного подхода, да прибудет с нами сила. Всем финансовой грамотности, хорошего настроения и пока-пока!